Здравствуйте, товарищи! Сегодняшняя беседа будет посвящена событиям октября 1993 года, когда в стране был совершен государственный переворот. Говорю об этом совершенно однозначно, прямо, и думаю, вряд ли кто будет это оспаривать, потому что в октябре 1993 года Верховный Совет России, а до этого Съезд народных депутатов, снял Ельцина, президента, с его поста в соответствии с конституционными нормами. Вице-президентом страны был назначен Рудской, премьер-министром, исполняющим обязанности президента, был назначен Рудской, исполняющим обязанности премьер-министром Хасбулатов. Съезд, а затем Верховный Совет, утвердил эти решения, которые были подтверждены Конституционным судом России в соответствии с Российской Конституцией. То есть все было сделано законно, ельцинская команда реформаторов была отстранена от власти и должна была покинуть свои руководящие посты, если бы хоть немного они уважали закон, конституцию и так называемые нормы цивилизованного поведения, о которых они много и много говорили. Но вместо этого был совершен государственный переворот. Ельцин не смирился с этим решением, опираясь на силовые структуры, которые находились у него в подчинении как президента, он дошел даже до того, что обстрелял из танковых орудий Белый дом, был осуществлен захват Белого дома, то есть самый настоящий государственный переворот. Ну, теперь я немножко скажу о себе, потому что это будет интересно для последующих событий. Я, пожалуй, единственный в стране, кто работал с первыми лицами сначала советского парламента, а затем уже постсоветских парламентов. То есть я начинал работу с Василием Васильевичем Кузнецовым, который был исполняющим обязанности председателя президиума Верховного Совета. Затем Андреем Андреевичем Громыко, который пришел на этот пост с поста министра иностранных дел. Затем с Горбачевым, будь он проклят, извините, об мертвых плохо, но он столько принес зла и страданий людям, что по-другому нельзя сказать. А затем Анатолием Ивановичем Лукьяновым и, наконец, Русланом Ивановичем Хасбулатовым. Все они возглавляли парламенты, советские и уже постсоветские. А в конце, так сказать, уже после роспуска Верховного Совета, меня пригласили, я работал в течение 14 лет в Государственной Думе, возглавлял секретариат заместителя председателя Государственной Думы. Ну, как видно, парламентский дьяк или думский дьяк, так можно сказать, если применить нашу российскую средневековую терминологию. И вот в этой карьере как сотрудника аппарата и первых лиц парламентов самое страшное для меня, конечно, это были события 3 и 4 октября 1903 года. Как я там очутился? После разгона Верховного Совета СССР и Президиума Верховного Совета, где я работал, нам, к сожалению, не удалось, несмотря на усилия наших тех людей, которые работали в аппарате, сместить Горбачева и не допустить прихода Ельцина. Но это отдельная история. Меня пригласил на должность политического обозревателя газеты «Советская Россия» Валентин Васильевич Чикин. Я считаю, что это наш тогда был самый сильный редактор, да он и сейчас очень сильный журналист, прекрасно издает газету. Я был политобозревателем «Советской России» вместе, кстати говоря, с Эдуардом Лимоновым, это лидером национал-большевистской партии. Но мы как-то с Лимоновым сдружились, я ему часто говорил: «Эдуард, ты недолго здесь засидишься». Он выслушивал мои замечания и говорит: «А ты тоже на меня, говорит, ты тоже на меня». Почему? Ну, у Чикина есть своя своеобразная особенность, не буду, так сказать, в нее углубляться. Короче говоря, он стал мои публикации прижимать, поскольку считал, что они слишком симпатизируют Сталину. А Валентин Васильевич, он придерживался позиции, ну, тогдашнего руководства КПСС о сталинских репрессиях, злодеяниях там, и так далее. Тому подобное. Я этой позиции не разделял, не разделяю до сих пор. Но дело не в этом. А, значит, после того, как я, значит, решил, начал искать пути, куда уходить, потому что, ну, не идут мои публикации, хотя очень много было откликов, и у меня много последователей появилось, раздался звонок. Я в редакцию, вот вас зовут, меня позвали, значит, я взял трубку, и мне говорят: это звонят из секретариата Хасбулатова. Хасбулатов был тогда председателем Верховного Совета, Ельцин был тогда президентом. То есть вот эта верхушка политическая тогдашней России. И мне говорят: Владимир Николаевич, приглашаем вас в секретариат Руслана Имрановича. Я немножко опешил и говорю: слушайте, я же противник Ельцина и всех вас, либералов. Я же до конца буду здесь стоять. А там такое молчание, а потом говорят: вот потому и берем. Для меня это было полной неожиданностью. Но тем не менее, значит, я стал работать советником Руслана Имрановича Хасбулатова. И когда я пришел в Белый дом, как мы тогда называли здание на Краснопресненской, где размещался Верховный Совет России, я увидел, что между Ельциным и Хасбулатовым, между Верховным Советом и администрацией президента достаточно глубокие и острые противоречия. И тут надо вот о чем сказать. Ну, поскольку в результате событий известных 91-го, затем 92-го годов, мы разрушили социалистическую систему, распустили Советский Союз, и, на мой взгляд, с более высокой стадии общественного развития социалистической формации опустились в капиталистическую, и тут уже ничего не было сделать, мы находились при капитализме. Но было два пути вхождения в капитализм. Это народный капитализм, когда медленно, осторожно, культурно, с учетом интересов широких слоев населения осуществлялся этот вход в капиталистическую систему. И был быстрый вход в олигархический капитализм, когда все могло быть расхватано крупными акулами, да, при посредничестве политической верхушки. И при этом на интересы трудящихся не обращали никакого внимания. Вот когда Ельцин беседовал с Гайдаром и задавал ему вопрос насчет реформ, а вот как у вас в результате реформ, насколько повысятся цены, Гайдар сказал: ну, 3-4 раза, а они повысились в 30-40 раз. То есть это было разорение широких слоев трудящихся. Вот мой отец, он был полковник, да, на севере работал, он в самый тяжелый момент. Он накопил 20 тысяч рублей, до сих пор помню, и считал, что будет обеспечен на всю жизнь. Но эти деньги обесценились буквально в течение нескольких дней. Это был грабеж населения, олигархический капитализм. Хасбулатов выступал за другой путь. Он считал, что в капитализм надо входить постепенно, за так называемый народный капитализм, который противопоставлялся олигархическим. И, естественно, я как человек социалистических, коммунистических убеждений, я был вообще против капитализма, он не подходит нашей стране. Мы рано или поздно вернемся. Но все равно, если избирать между двумя, так сказать, злами, да, то надо избирать наименьшее зло. Наименьшим злом был капитализм народный, который предлагал Хасбулатов. Он сводился к чему? К тому, чтобы вот эта приватизация, которая осуществлялась, она не была отдана на откуп тем, кто стоял возле правительства, крупным этим деятелям и махинаторам, которые роились возле первых лиц, а медленно, постепенно входили в рыночную систему. Каким путем? На каждого человека открывался свой приватизационный счет, то есть вот ты родился в России, да, и на тебя открывается счет, на который будут капать деньги с доходов государства, там, сырьевых, там, может, из обрабатывающей промышленности и так далее. И этот счет у тебя был пожизненный. То есть, что бы там ни случалось, деньги туда поступали, и, в принципе, даже при всех колебаниях, там, и падениях, разрухе, там, все равно человек был бы обеспечен. Вот мы посчитали, что примерно около 50 тысяч рублей, тысяч долларов имел бы молодой человек, который достиг 18-летнего возраста в России. На эти деньги можно было что-то там начать свой бизнес, может быть, что-то купить, что-то там так далее. Но капитализм без капитализма все равно, даже при народном капитализме шло бы, так сказать, концентрация капиталов, эти имманентные законы, они привели к тому, чтобы все равно общество было несправедливо. Но тем не менее, это была защита трудящихся, и самое главное, что сохранялись основы экономики, которая была создана, экономика была создана мощной. А при олигархическом капитализме эти основы разрушены были, то есть разворовали, рассовали по карманам, как говорил наш президент Владимир Владимирович Путин, рассовали по карманам государственную собственность. Естественно, с таким вариантом люди, которые любили свою страну, которые верили в свой народ, они не могли смириться. И Хасбулатов, он начал борьбу против Ельцина, против его так, олигархической капитализации страны. Я как раз, когда значит, меня представили Хасбулатову, я был у него советником, я стал ему писать бумаги. Честно говоря, редко с ним беседовал откровенно, но общался с ним посредством аналитических записок и бумаг, которые я ему направлял. Смысл моих первых бумаг состоял в следующем, что идет противостояние между Верховным Советом с одной стороны и администрацией президента с другой, идет противостояние двух путей приватизации, учитывая, кто против нас стоит и кто будет пытаться взять власть, у нас есть только, неизбежно все закончится переворотом. Я так и писал, закончится все переворотом, и в одном из записок так и написал, что парламент будет раздавлен пинком солдатского сапога, нам надо к этому готовиться. Два варианта я предлагал Хасбулатову. Первый вариант – это установить контакты с военными, не верхушкой, потому что верхушка, она всегда подчиняется политическому руководству, там уже генералы, адмиралы, а с военными среднего звена, которые в решающий момент, когда Ельцин будет распускать парламент, они бы явились и защитили наш парламент. Это первое мое было предложение. Второе предложение, я его постоянно в своих записках возьму. И второе предложение – установить контакт с улицей. То есть тогда, вот 93-й год, рабочий класс был уже разобщен, уже не было никакого движения, служащие тоже как-то вот эти обывательское мелкобуржуазное настроение взяли вверх. Интеллигенция, я вообще не говорю, она была уже прозападно настроена в своем подавляющем большинстве. Единственная опора, на которую мы могли твердо стать и пользоваться ей, это была улица. Но это были простые люди, которые выходили на улицу, участвовали в митингах. Я тоже так принимал участие и понимал это. И говорил, вот наши две опоры. Если мы не сумеем их твердо взять в свои руки, нас просто разгонят. Наш парламент. Хасбулатов весьма критически сначала относился, а потом стал ко мне постепенно прислушиваться и в конце концов создал военный отдел в Верховном Совете. Но он пошел по неверному пути. Он стал проводить круглые столы, совещания, конференции. Ну хватит этой болтовни. Слушай, нужны конкретные дела. Я что предлагал? Я говорил, нам надо установить контакты с двумя-тремя полковниками или генералами, которые в решающий момент привели бы воинские части к Белому дому и не дали возможности захватить его и разгромить его. И одновременно, чтобы там стояли толпы людей, которые бы... У нас менталитет наш в России такой, что стрелять в народ и стрелять в своих не будут наши. Это не Америка, это не Германия, не другие страны. Там зверье сидит наверху, они что угодно, кровью зальют. А у нас нет. А когда вот возникнет такая ситуация, а колебания наверху были довольно сильные, когда армия хоть своей частью нас поддержала и поддержит нас вот улица, тогда у нас есть шансы, что колебания на верхах, они были довольно сильные, они закончатся и в нашу сторону повернутся. Но, к сожалению, Руслан Мраныч на это внимание не обращал, хотя в последние моменты он стал встречаться с улицей, то есть выступать на митингах, и он понял, что именно вот на этих людей можно опереться. Что происходит дальше? Дальше происходит то, что Ельцин издает указ 1400, по которому распускает Верховный Совет. Сразу штурмовать его он не стал, но он его блокировал и считал, что постепенно выдавит, значит, парламентариев и Верховный Совет из Белого дома, он сам распустится, разойдется и все. Но не тут-то было, не тут-то было. Верховный Совет, Хасбулатов стояли на своем, мы не допустим государственного переворота. Здание Верховного, здание на Краснопресненской набережной было заблокировано, окружено колючей проволокой везде. Я находился там от первого до последнего дня рядом с Хасбулатовым, поэтому буду уже рассказывать как очевидец тех событий. Может быть, многого я не знаю, что там за кулисами творилось, но я буду рассказывать как очевидец тех событий, которые тогда происходили. 3 октября произошел как так называемый прорыв, то есть блокада была снята Белого дома, толпы, которые выступали, значит, улица стала на нашу сторону, Верховный Совет был окружен тысячами людей, которые ликовали, мы думали, что это победа. Но, к сожалению, сильно ошиблись. 4 октября утром как раз был осуществлен штурм, ну, не штурм, а фактически захват Белого дома. Но там что произошло? Зашла такая картина. Людей уже вокруг Белого дома не было. Военных мы какой-то договоренности ни с кем достичь не смогли. И фактически он был беззащитен. Ну, сняли там спирали Бруно, там все. Но что, для захвата Белого дома дорога была расчищена. И я помню, Анатолий Иванович, который тогда возглавлял секретариат, он подошел ко мне, это было где-то, наверное, часа в 3 утра, уже 4 числа, он мне сказал: слушай, вот тебе документы, сходи, отнеси их. Я взял, поскольку он был мой непосредственный шеф, отнеси и сохрани на всякий случай. А я жил рядом, у меня буквально на Дорогомиловской жил, там ходьбой было, ну, 7 минут. Да? И когда я уходил, он говорит: не возвращайся, будет штурм. Я подумал, сходил и вернулся. И когда я возвращался, смотрю, он сам уходит. Он махнул рукой, говорит: напрасно ты это сделал, Володя. И в 5:30 раздался первый выстрел, это я хорошо помню, из пушки, да, и потом очереди, пулеметные или автоматные, и начался так называемый штурм Белого дома. В чем состояли мои функции? Значит, ну, в течение всей блокады мы были в информационной изоляции, то есть все каналы были захвачены сторонниками Ельцина, и Верховный Совет представляли как чуть ли не кучку бандитов и террористов, которые решили захватить Россию. Вот примерно так это все было, к сожалению, так это все было, и людям навязывали эту точку зрения. Да? То есть у нас была полная информационная блокада. Но, правда, когда я пришел в Белый дом, буквально второй месяц, я узнал, что Белый дом же, он здание правительства сейчас, да, он строился под строгим контролем КГБ, и чуть ли не на взрыв был рассчитан ядерной бомбой. Там под основным зданием несколько этажей вниз идет, причем исходят подземные коридоры, которые могут выходить там на несколько километров по разным направлениям. Да? И я получил информацию о том, что есть у нас радиостанция, ну, на ЧП-слой, который может добивать даже до Аргентины. Я пришел к Хасбулатову, сказал, что вот такая вот вещь. Он говорит: ну, ты, говорит, поищи, поищи. И забыли. И он забыл, и я перестал контролировать. Но когда была организована блокада, и мы оказались полностью, так сказать, в информационном, так сказать, тупике, то есть Верховный Совет клеймили как попало, а мы ничем не могли ответить, меня Хасбулатов вызвал: слушай, а там же радиостанции что-то было. Я говорю: ну, это было, извините, там, 4 месяца назад. Узнай, в чем дело. Я узнал, оказывается, ее продали в Мытище, там, какому-то предприятию частному, да, ничего там не осталось. Но надо было что-то делать, и в конечном счете там соорудили свою радиостанцию местную из того, что было под рукой. Я помню, как мы, чертыхаясь, заталкивали ее туда, наверх Белого дома, и пытались какую-то информационную блокаду проводить, что мы не террористы, не мятежники, мы выступаем за сохранение советской власти, со стороны Советов. А те, кто организует против нас вот эти вооруженные вылазки, это действительно бандиты и все. Но, к сожалению, ее слышали, наверное, где-то, ну, на километр, наверное, больше ничего не было слышно, и она, в общем, никакой абсолютной роли не сыграла. Но это отвлечение для понимания того, что тогда происходило. Ну и само пребывание вот это в Белом доме, я там был от первого до последнего, тоже оставило такой след, знаете, часто просыпаюсь в поту. Дело в том, что Белый дом, здание, значит, где находился Верховный Совет, его отключили от всех источников. И электричество, ну, я не говорю, радио уже, естественно, не было. Мне поручили, значит, я со спидолы была такой, спидола был такой, я знаю язык английский, я ловил эти самые сообщения и давал информационные сводки Хасбулатову, исполняющему обязанности президента, и Рудскому, исполняющему обязанности премьера. Но они их не читали, там настолько все было напряжено. Но, тем не менее, я готовил, я сидел, у меня был столик такой небольшой от приемной. Но все время приходилось ходить по осажденному Белому дому. Мы ходили со свечками и с фонариками. Сначала с фонариками, потом со свечками, когда все закончилось. Потому что темно было, ну, не работало освещение. Кроме того, отключили канализацию, тоже и вонь была ужасная. Это Лужков сделал. Значит, и Хасбулатов, который был другом Лужкова, он его до конца жизни так и не простил это, что ты зачем ты это сделал. Вот, и когда, значит, ходил по этим темным коридорам, я иногда наступал. Там у нас лежали, значит, эти самые, думали, что будет штурм, и у входа, и наверху лежали люди, с, ну, наши, так сказать, подготовленные, которые могли бы отстреливаться. Вот, сначала я, когда проходил, иногда кому-то наступишь на ногу, еще раздается в ответ такой, значит, матерная брань. Ну, понятно, речь без мата, что чуть без томата, ну, так далее. А не, уже в концу, когда уже все это, я начался штурм, там, вот это 3-4 октября, когда я шел, уже наступая, уже никакого разницы, это уже были трупы, то есть первые появились жертвы обстрела Белого дома. Так вот, первый выстрел, насколько я помню, раздался 5:30. Утра, и после этого автоматные очереди, ну и началась суматоха. Помню, когда это все было возле, я сидел рядом с приемной Хасбулатова, вот там большая такая стеклянная панель, и большую активность проявлял Рудской. Он кричал: «Ребята, пулемет сюда, это сюда! Сейф сюда, сейф туда», я думал, что за глупость за такая. Это вот стеклянная панель, в любой момент здесь ворвутся, а Рудской дает распоряжение. Он довольно активно такое вел эти все, как будто нас должны были волнами-то штурмовыми брать Белый дом. Но в конечном счете, когда уже выстрелы участились, все собрались в зале Совета национальности, это самое было безопасное место, оно было защищено несколькими стенами. И туда же перешел и Рудской, и Хасбулатов, ну и я туда тоже перебрался, находился в этом зале. А 3 числа, как я сказал, был осуществлен прорыв, то есть снята блокада Белого дома, и многие из обслуживающего его персонала, я имею в виду повара, там, технический персонал, уборщицы, все, они пришли, они решили, что все закончено, все возобновится, все. А когда начался обстрел Белого дома, то есть нас обстрел, то все вынуждены были в этот зал Совета национальности впихнуться, и я до сих пор помню, раздается выстрел, а стены аж визжали вот так вот. Сначала стреляли болванками, потом настоящими снарядами. Стены аж визжали, это было крайне неприятно, и сама атмосфера была очень гнетущая, и до сих пор я помню вот этот плач, не хочу умирать, женщина какая-то кричала, там дети были, кто-то еще, кто-то из поварих пришел со своими детьми, женский плач, вот это, крики такие, все. Правда, один из депутатов забрался на сцену, стал распевать песни русские народные, там помогать, но это не помогало, атмосфера была страшно гнетущей. Мы понимали, что защищаться-то, в принципе, было нечем, хотя у нас на первом этаже, ну, я ходил по Белому дому, и там был такой Тарасов, он был начальник охраны, я с ним все время поднимался туда наверх, на 17-м, где был этаж, где был, где, ну, командный пункт наш был, находился военных, так сказать, которые обороняли Белый дом. И внизу там были ящики, действительно, с оружием, там, с патронами. Но там как было? Подходит он, значит, один, получает из защитников, получает автомат, получает патрон. Ему выделяют на 1.5-2 часа, он снова возвращается, и снова, так сказать, это все. То есть это все было подотчетным. С нашей стороны, со стороны Белого дома, в наступающих, практически никто не стрелял. Я этого не видел. Не стрелял. Стреляли с другой стороны. Обстреливали Белый дом. То есть это какого-либо такой активной, так сказать, активной защиты с нашей стороны не было. Это совершенно точно. И я могу это полностью сказать. А с другой стороны было. Я помню с Тарасовым, когда мы поднялись там на 5-й этаж, а он вел съемку. Эта съемка, я думаю, сохранилась. Еще она будет, я уверен, будет суд над этими преступниками, которые свергли незаконно советскую власть. Он вел съемку, и мы с ним, помню, стоим вот на этом самом, боялись снайперов, мы немножко на угол отошли, стреляли из американского посольства, там прямо напротив, значит, Белого дома, там комплекс зданий американского посольства, сначала у них какое-то помещение свое, а потом идет само посольство. Ну, я уже не говорю о том, что все время мы находились в такой, с утра до вечера, значит, долбили нас такой пропагандой, что выходите, вся страна отвернулась от вас, вы только погубите свою жизнь. Причем это все говорилось с каким-то прибалтийским акцентом, с близлежащих домов. Ну, я бывал в Прибалтике, каким-то, кто-то, видимо, там привели какие-то, я не знаю, кто там находился, но было такое, выходите, да. Кстати говоря, из секретаря Хасбулатова, у него было 33 человека в секретаре, осталось только с ним 4 человека, в том числе и я. Все остальные разбежали, все остальные боялись, будет штурм, будет убивать. И я тоже, честно говоря, уже смирился с тем, что могу и погибнуть, потому что там настолько была гнетущая атмосфера, ну, стреляют автоматные очереди, там все. И тем более до этого, когда, значит, там что получилось? Там не только стреляли, но подъехали с бронетранспортерами наемники, которые за деньги должны были перестрелять охрану защитников Белого дома. А у нас практически защиты не было. Были костры, возле которых сидели пожилые люди, пенсионеры и молодые. Их несколько было, то ли 5, то ли 6. Да? И все. А людей улицы не было. Тысяч людей этого не было. Если бы они были, если бы было военное подразделение, мы бы, я думаю, выиграли бы это против. Но никого не было. И я помню, когда мы девочку откачивали буквально, которая вся в слезах была, она пришла, кстати, и она, они подошли, то есть подошли с бронетранспортера, к ним, к этому бронетранспортеру подошли два старика и два парня, и они в упор из крупнокалиберного пулемета ударили по этим людям. Да, и она говорит, у него кишки вывалили, кишки, она не могла сказать, кишки, кровь, то есть ее парализовало от этого страха, да, ну, естественно, нам это тоже настроение не добавляло, и поэтому в зале Совета национальностей царила такая, ну, как бы, не хочу сказать предпохоронное настроение, но гнетущее такое настроение, вот. И вдруг внезапно на сцене появляется, значит, военный и говорит, я представитель группы «Альфа», то его фамилия была, капитан Ефремов или что-то, я забыл сейчас. И он говорит, я гарантирую безопасный выход всех и прошу вас принять это решение. Другого выхода у вас нет. Ну и тут же был организован выход. Значит, ну, Рудской и Хасбулатов. К ним сразу подошли люди, они уже меня стояли, меня в сторону, поскольку я аппаратчик был, да, работал в аппарате. А их, значит, уже повезли, ну, видимо, на, если есть киносъемка, там видно, их взяли, так сказать, и по-другому. А нас вместе, так с другими, кто там оставался, нас повели по другому пути. И я до сих пор помню, когда мы выходили. Да, «Альфа» вела себя безупречно, безупречно. Вот это настоящие, военные настоящие специалисты, вежливо, обходительно. Но когда мы выходили, я видел пьяных ОМОНовцев, это было страшно что-то. Они, видимо, уже накачали себя. И перед выходом из Белого дома, вот мы спускались по лестнице, наверх поднимались ребята, по-моему, это были приднестровские комсомольцы. Это ребята, которые приехали защищать Белый дом, то ли из Приднестровья, то ли с Украины. И один из них, я столкнулся с ним взглядами, у него была смерть в глазах, понимаете, настоящая смерть. Он говорит: ты что думаешь, мы уйдем умирать за твоего Хасбулатова, мы за Советский Союз, за наше государство умрем. И их человек 15-20 поднялось наверх. И там их, по-моему, прикончили. Пьяные моновцы, так я это знаю, потому что я их видел, они были пьяны. А вот Альфа вела себя безупречно, наши КГБшники и ФСБшники нынешние вели себя безупречно. То есть они вывели и Хасбулатова там, и других, а нас, как сотрудников аппарата, там, и кто там находился, нас вывели, и до сих пор помню эту страшную картину, когда ты выходишь из Белого дома, наверху горит все, идет дым такой, да, стрельба раздается, да, треск какой-то идет, да, нас подводят к автобусу, значит, всех туда сажают, ну, сначала обыскивают, сажают в автобус, и там даже список какой-то составили по фамилиям, да. В автобусе было, я помню, 52 человека, нас туда посадили и повезли, значит. Тоже сама поездка, знаете, едешь как будто кругом пусто, а это уже было где-то, знаете, это уже темно было 4-го, это было то ли в 5, то ли в 6, так, ну, темнота уже была такая, знаете, на улице, пустота кругом, да. Вот такое впечатление, что ты едешь по какому-то концлагерю или что-то такому, где-то, и все, вот такая гнетущая атмосфера. Рядом со мной сидели так называемые баркашовцы. Но баркашов – это русские националисты, так их называли, да? Молодые парни, такого спортивного вида, хорошо подготовленные. Всего в автобусе было 52 человека, это я хорошо запомнил. Но что он, когда мы заходили, он говорит: 52 человека. И сел автоматчик, значит, возле шофера, шофер, там у него пистолет, вот, и мы едем, подъезжает нас, подвозит нас к зданию метро Баррикадное, вот там наверху, и сейчас оно есть, отделение милиции, там паспортный стол, что-то в этом плане. Ну, минут 15 подождали, потом, видимо, слишком много там было, так сказать, до этого доставлено туда людей, нас везли уже к метро Новокузнецкое, там тоже есть здание милиции, не доезжая метро. И вот когда мы ехали, я подошел к одному из этих баркашовцев, я чувствую, что по его манерам это их руководитель. И так тихо говорю ему: слушай, нас не на награду везут, нас либо убьют, либо и забьют. Давай, вы же, смотрите во сколько, смотрите во сколько. Свяжите автоматчика, шофера, остановим автобус и по улицам, кто нас потом найдет. Он слушал, слушал меня. И как-то так отвернулся, я понял, ничего он делать не будет. Хотя рядом сидел парень, с ним такой довольно симпатичный, высокий, он вроде с сочувствием отнесся. Но ничего эти баркашовцы, к сожалению, не сделали. Вот. И, наверное, из-за этого пострадали. Я их во время, так сказать, осады Белого дома особо их не замечал. Хотя, говорили, были там смелые ребята, не берусь судить. Но вот то, что я видел конкретно, было вот именно так. Нас подвезли к зданию милиции возле метро Новокузнецкое. Вывели, завели в комнату, поставили, там было 8 стульев. Мы сели на эти стулья. Напротив, значит, стол сидел какой-то, ну, по погонам, по-моему, капитан милиции. Но это был не милиционер, я знаю, что такое милиция, все-таки там выправка есть, все такая дисциплина, все. Это был какой-то случайный, видимо, человек, но погоны у него были капитана милиции. Перед ним были какие-то бумаги, вот, у него даже расстегнул стикль, какой-то волосатый, неприятный на вид. Вот, нас посадили всех, и он стал по очереди вызывать, значит. Вызвали парня, который, не знаю, как так, вот я на него обратил внимание еще в автобусе, баркашовец, видимо. Кто такой, тот называет фамилию, он смотрит в бумагах и говорит: ты стрелял тогда, тогда и тогда. Он говорит: да я не стрелял, да не он. Он дает знак, этого парня хватает за руки двое. Значит, там был такой предбанник, значит, они его тащат в предбанник, начинают бить, причем бить под грудной клетки, потому что он не кричал, он хрипел. Хрипел, причем так натужно. Потом, значит, когда он перестал хрипеть, видимо, его оттащили туда, куда-то в глубину, да? А рядом с ними сидел старик, который совершенно случайно попал в Белый дом. И он подошел к столику, и я говорит, случайно, я, говорит, просто зашел туда, там же было все открыто. Тот сделал знак, старика схватили, тоже сделал, опять его в этот предбанник, но там его, он крикнул раза два, видимо, потерял сознание, его тоже куда-то тащили. Но мы сидели, ждали, когда очередь дойдет до нас. Это самое страшное время было, потому что, ну, я, например, страдал близорукостью, я понимал, что сейчас, если начнут бить, а это зверье было. Потом я узнал, оказывается, вот на месте этого майора сидел, выпустили из тюрем некоторых уголовников и сказали, отмочальте этих красно-коричневых по-настоящему, потому что нормальный человек, он никогда не будет получать удовольствие от криков, избиений там, того, кто кричит. А они, вот эти люди, зверье это, оно получало, понимаете? Ну, и вот я помню, значит, когда доходит очередь до меня, я думаю, как я буду прикрывать голову там от ударов, ну ослепну же, я же так близорукий. Подхожу, значит, ноги у меня, конечно, еле двигались, я думал, сейчас все. И свое удостоверение показываю. А мое удостоверение было подписано Ельцином. Дело в том, что Ельцин тоже был председателем Совета, Верховного Совета. Потом он стал президентом. Ну, видимо, фоксимели осталось, они нам штопали вот, значит, его подпись. А там уже потом я узнал, что получилось. Дело в том, что в начале, когда, значит, защитников Белого дома привозили там допрашивали там и так далее, кого-то из близких соратников его, а там в нашей среде, то есть там в Белом доме много было тех, кто, ну, скажем так, осведомителей, доносчиков там, или просто верных людей. Так вот, одного из них так измочалили, которого лично знал Ельцин, что было дано указание всех, у кого подпись Ельцин, не трогать. Я показал удостоверение, и вдруг он махнул рукой, и я прошел через этот предбанник в следующую комнату. Там через одну, маленькая такая комнатушка, потом большая такая комната. И когда я проходил, такой запах был, знаете, мочи, потом вот это кало, и что-то слизкое было. Ну, видимо, людей били там, и били серьезно. И вот я, значит, проводят меня в это здание, в эту большую комнату, там три стола. Следователи, значит, три следователя сидят. Меня привели, значит, к этому. По-моему, он был главный, потому что он как-то сидел. Он начал меня допрашивать. Ну, в основном выпытывал, было ли у меня оружие, там, и стрелял. А я, наоборот, на него давил в том плане, что, извините, мы защищали закон, мы защищали Конституцию. Он на это как внимание не обращал. Ну, короче говоря, допрос был проведен, он говорит, подпишите. И, да, и сначала вытряхнул, значит, все из моей сумочки. А у меня что там было в сумочке? Спидолог, с которой я слушал, это самое... Какая-то мелочевка была, мелочи какие-то, ну, какие-то ручки там все, ну, мелочи, в общем. Вот. Тем не менее, он все это описал, да, спидола там все в этом плане. Ну, говорит, подпишите допрос. Я, значит, наклоняюсь перед тем, как, значит, начался вот этот уже последний, так сказать, захват Белого дома, штурма не было, был захват. Вот. Я прошел к себе в кабинет, а кабинет у меня был недалеко сейчас вот от здания, где сейчас проходит заседание правительства. Такой круглый, он особый кабинет, там особая история, могу... Об этом интересно рассказать. Так вот, я взял из своего сейфа, я понял, что я уже там уже никогда не буду, я взял из своего сейфа партийный билет. И партийный билет засунул сюда, в карман какой-то, пиджачка у меня был такой лежал. И когда я обернулся, а корочка показалась, и следователь с таким торжеством выхватил, он решил, что это какие-то тайные инструкции или еще что-то, что он может меня в этом плане привлечь. Он посмотрел, а это партийный билет. Он смотрит. Ну, слушай, так ты что, ты коммунист? Так на меня посмотрел так внимательно и говорит, ты знаешь, а я тоже коммунист. И я храню свой билет в сейфе, и когда-нибудь я его возьму обратно. Знаешь что, давай, я тебя отпускаю. Значит. А два вот этих, которые сидели рядом с ним, ты что делаешь там все, он на них матом, пошли вы. Берет меня за руку, значит, и проводят там два кольца окружения, и я оказался возле метро Новослободская. А тогда, значит, это уже было где-то в часов 12 ночи, да, наши все близкие, родные, они уже, ну, с ума сходили, понимаете, люди пропали, где они находятся. И я сначала, у меня 2 копейки было, потом я стал выпрашивать у прохожих, я стал звонить по знакомым, сказать, что мы живы, пока нет, потому что уже начали они обзванивать морги. Ну и после этого дела мне посоветовали, якобы там бейтаровцы, еще что-то, не знаю, были ли бейтаровцы, не были, я их не видел, но сказали, лучше домой не являться, потому что могут искалечить там всех, ты же в числе тех, кто туда попал. Хотя я никакого оружия не держал, ничего, но у меня оружие, перо было, да, что я советовал. Вот, где-то с неделю, наверное, я, так сказать, ночевал по своим знакомым на дачах подмосковных, а потом пришел, и все закончилось для меня нормально. Вот такая была история. Такая была история со штурмом Белого дома. И вот здесь я хочу остановиться на некоторых вопросах, которые неправильно либо освещаются, либо это просто фейки, которые распространяются для того, чтобы дезориентировать людей, сбить их с толку. И люди, которые не знают своей истории, ими легко манипулировать, да? И склонять на свою сторону. Понятно, это старая тактика наших зарубежных друзей, в кавычках. Вот первое, что часто можно встретить, что толпа, которую возглавлял некий Макашов был тогда генерал, он находился в рядах патриотического движения, социалистического даже, он баллотировался на пост президента, как вице-президент вместе с Сергеевым, Сергеев был такой, что якобы повели толпу на Останкино, и там пытались они штурмовать, значит, телевидение в Останкино, и в результате этого штурма отбивали, там стояли спецназовцы, которые отбивали этот штурм, в результате погибло около 50 человек. То есть. А виноваты, кто виноват? Вот эта толпа озверелая, которая пошла на штурм, значит, империи лжи мы тогда называли, она действительно была империей лжи в тот период, по крайней мере. А эту толпу, мол, возглавлял Макашов. Вот когда вы будете смотреть все эти события, значит, то есть литературу или кинохронику, посвященную этим событиям, все это вранье, дикое вранье. Почему? Да я помню это хорошо, этот момент я хорошо помню, потому что когда, значит, это было еще 4-го, по-моему, да, или 3-го, не помню, когда я спустился там на 2-м этаже, я вижу, а с Альбертом Михайловичем Макашовым у меня были очень хорошие отношения. Он действительно был патриотически настроенный военный, он переживал за судьбу страны, вот. Он герой был настоящий, потому что он служил, когда в Германии он вытащил из горящего танка, который мог в любой момент взорваться, там боеприпасы были, солдата, который потерял сознание. И он вытаскивал с огромным риском для своей жизни, взрыв произошел, его тоже сильно оглушило, он здорово был. Но это говорит уже о человеке, что человек рискнул своей жизнью ради того, чтобы спасти рядового солдата, а он был тогда полковником, по-моему. Ну, дело не в этом. Так вот, я подхожу к нему, а он стоит, опираясь на палочку, и, видимо, собирается куда-то. Я говорю, Альберт Михайлович, тот говорит, ты что, говорит, Альберт Михайлович, вы куда собираетесь? Да я, говорит, в Останкино поеду, там готовится какая-то провокация, я хочу ее предотвратить. Видимо, они будут стрелять. Вот его слова буквальные, понимаете? И он, опираясь на палку, значит, пошел, там уже возле здания стояли грузовики. Кем они были, пусть не знаю. Но в эти грузовики подсаживали людей, которые, значит, потом поехали штурмовать Останкино. Но вот самое интересное, что среди этих людей я уже потом, через сколько лет, видел тех, кто работал в администрации президента Ельцина. То есть эта провокация готовилась, видимо, там, да? И стреляли-то не те, кто штурмовал Останкино, оттуда стреляли, оттуда раздался выстрел. Так же, как и с Белым домом. Ведь почему Альфа пошла на штурм? Она же стояла, она колебалась. Она понимала, что это против парламента идти, это нарушать и Конституцию, и все, и так далее, и тому подобное. Да. Но после того, как убили одного из альфовцев, а убили его не с нашей стороны стреляли, а стреляли оттуда. Провокация была типа так же, как Это было на Майдане. На Майдане, если они там носятся свои сотни, да, но эта сотня была перестреляна своими же провокаторами, которые специально нагревали толпу. Вот точно так же у нас это было. У нас Майдан зарождался. У нас были опробованы первые майданные технологии. Именно тогда, именно тогда. Но Макашов, как известно, выжил, но там много людей, так сказать, покосило. Но это была провокация, самая настоящая провокация. Никакого такого штурма Останкино не было, а была вот эта кровавая провокация спровоцирована. Я просто хочу напомнить тем, кто меня слушает, что это действительно правда. Я ссылаюсь на Макашова, которым я буквально говорил с ним за час до того, как началась вот эта вся стрельба в Останкино. Дальше. Говорят о том, что якобы Белый дом, он превратился в рассадник терроризма, там, и всего терроризма, там, бандитства, там, и так далее, и тому подобное. Полное вранье, полное вранье. Ну, во-первых, значит, из Белого дома, то есть наши, не стреляли практически на наступающих, не стреляли, то были отдельные, может быть, выстрелы, стреляли по нам, вот. Это зафиксировано кинопленкой, которая была в руках Тарасова. Я говорю, он был начальник охраны, а я его сопровождал иногда в рейдах по Белому дому. В рейдах по Белому дому с этажа на этаж переходили. Там у нас штаб был на 17 этаже. Ачалов там был такой, знаете, очень интересная, колоритная личность. Но это уже другой разговор. То есть не мы стреляли, а по нам стреляли. Да? И... если уж говорить о бандитах, то бандиты были с той стороны, а не с нашей, потому что, ну, во-первых, вот этот прибалтийский акцент, с которым они из этих самых призывали всех выходить из Белого дома, на, и, а сотрудников аппарата возвращаться на свои места, так, вы сохраните рабочие места, там все и так далее. Вот это бандиты, те, которые, так сказать, держали на мушке людей, стреляли в них, и... разгоняли вот эту провокацию, которая была, видимо, замыслена еще задолго. Следующий фактор, что у Белого дома, вот, в смысле у Хасбулатова и других, не было поддержки. Они были полностью изолированы, поскольку, так сказать, оторвались. Действительно, и Хасбулатов, и весь Верховный Совет, они защищали буржуазные ценности, но, тем не менее, это было наименьшее зло. И все-таки здесь была забота, и забота нашей экономики, потому что Хасбулатов, он выступал за то, чтобы сохранить основы экономики, не разрушать нашу экономику, что было сделано в период Ельцина. То есть ключевые отрасли экономики должны были оставаться в руках государства, к чему мы сейчас и приходим постепенно, да? Вот. Но, говорят, не было поддержки. Ну, извините, она была. Я лично держал телеграммы, там приходили с... областей российских. Более 50 субъектов федерации, как бы сейчас сказали, российской областей, нас поддержало. То есть отстранение Ельцина, значит, приход Хасбулатова и Рудского поддержало. Более 50, это более половины было, да. Это я сам знаю, потому что сам держал эти телеграммы в руках, телеграммы поддержки. А вот дальше что получилось? Почему так нагло на глазах всего мира снимали и стреляли расстрел Белого дома? Ну, видите, из пушек. Такого в истории не было, чтобы свой парламент расстрелять из пушек, свой парламент, избранный народом, да, и который, в общем-то, соблюдал законность Конституции, расстреляли из пушек, штурмовали, значит. Такого в истории, по-моему, не было. Такого. Даже Салтыков-Щедрин, помните, писал это, насчет, у него страшные, такие были саркастические совершенно, там, история города Глупого, да, там, казалось бы, фантастические вещи, но тем, это еще хуже было, понимаете. Так вот, почему стреляли? Почему так? А запугали. Запугали. То есть те, кто смотрел репортаж, значит, в провинции, да, в других городах, они видели, что по Белому дому шарахают и всего. Так если по Белому дому, по нам тем более, да, страхом запугали местные власти, которые там находились. И они стали постепенно приходить на сторону Ельцина. Уже к концу противостояния где-то две или три области только осталось, понимаете? Вот для чего нужно было. Стрелять и показывать все это по телевидению. Хотя наоборот, казалось бы, можно было все это спрятать и поменьше об этом говорить. Да? Ну и еще здесь тоже обстоятельство, которое мне хотелось бы отметить. Вот в период этих событий, честно говоря, я надеялся на то, что руководители компартии тогдашней выведут людей на улицы, потому что вопрос стоял острее на острее. Но к выходу на улицу призывал Гайдар своих сторонников, либералов, что вот, мол, они там взбунтовались, это красно-коричневая, так сказать, муть, мы должны ее обуздать, и Гайдар выступал с призывом выходить на улицу. А наши руководители коммунистов не выступали с этим. То есть они то ли разбежались, то ли еще что-то. Я помню страшное разочарование, потому что я на это надеялся, что все-таки, когда начнется вот это противостояние, выйдут, потому что мы защищали интересы народа, широких слоев народа, мы защищали интересы государства. Мы защищали, конечно, Конституцию и законы. Ну, такая была. И я помню, как ко мне подошел Юрий Михайлович Воронин, он был первым заместителем Хасбулатова тогда. И он так меня прижал к стенке и говорит: где твои массы? Массы сейчас нужны, массы! А массы не было. Понимаете? Но, правда, потом появился какой-то луч надежды, когда... И вот тут я должен претензию основной предъявить их Хасбулатову русскому. Почему? Они не шли до конца, они выступали за сговор, не за то, чтобы сломать и, так сказать, победить в этой борьбе, а за то, чтобы сговориться с Ельциным. И шли переговоры закулисные между Белым домом и администрацией. Я в них не участвовал, но я видел людей, которые шныряли туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда. И до сих пор они живы, я не буду называть их фамилии, они на экранах часто появляются. То есть Хасбулатов с Рудским взяли курс на сговор с Ельциным, договориться. Ну, скажем, условно говоря, там Хасбулатов будет премьером, там, да, Рудскому дает там пост, ну, Совет Безопасности, там, что-то в таком плане, да. Шли переговоры. Я знаю совершенно точно, что Хасбулатову, например, предлагали пост представителя России в ЮНЕСКО. Ну, ЮНЕСКО – это организация... United Culture Organization. Это ООНовская организация, очень почетная, очень престижная, очень известная во всех кругах, и там очень хорошо платили, а Руслан Амранович, он тоже любил известность, популярность, все. Но он отказался, надо отдать ему должное. Он проявил достаточно твердость и даже в определенном плане мужество, отказавшись вот от этих предложений. Что там, какие еще были, мне в этом трудно сказать. Но когда острие сходится с острием, здесь надо проявлять твердость, решительность и идти до конца. Иначе тебя сомнут просто, понимаете? И так с нами и получилось. Я вот сейчас тоже опасаюсь, честно говоря, событий на Украине. Там ведь тоже может дело идти к сговору. Победа нужна Украина над Украиной. Для того, чтобы выжила Россия, для того, чтобы Россия снова стала великой державой, за которую... Если мы пойдем опять на новый вариант Минских соглашений, я не знаю, что будет с нашей страной. Нельзя этого допустить. Нужна победа, поэтому все сейчас надо нам помогать нашим ребятам, которые воюют на Украине, президенту, который призывает к тому, чтобы быстрее закончить эту кровопролитную войну. Но есть и силы, и очень влиятельные там наверху, которые выступают за сговор. Вот сговора не должно быть. Сговором будет то же самое, что было с нами, с Верховным Хасбулатовым, которые стали на путь вот такого вот, ну, беспринципного делячества. Да? Ну, это, так сказать, уже несколько другой вопрос. Дальше еще, еще фейк. Какой может быть, что же здесь еще могут сказать? Можно еще сказать. Да, ну уже после всех этих событий, понятно, я попал в число красно-коричневых, в госаппарат меня не принимали, но потом ситуация изменилась, я стал работать и в Государственной Думе, там, и даже там у меня был довольно значительный пост. Но это потом уже произошло, потому когда страсти улеглись, когда разобрались, что к чему и почему, да. Но уже после... тех ребят, которые разбежались, да, после штурма, начала штурма Белого дома, они часто встречались со мной, как-то отводили в сторону глаза, а потом говорили, что «А зачем ты вообще оставался-то? Зачем тебе это нужно было?» Ясно было, что Ельцин возьмет верх, на его стороне армия, на его стороне все эти военные структуры. Зачем? Все равно ясно было, что вы потерпите поражение. Это же очевидно было. Зачем это все было делать? Я до сих пор считаю, что надо было действовать решительней, наступательней и активней. Почему? А потому что отказ от борьбы, он деморализует больше, чем поражение. Вот это известная истина. И мы в очередной раз, мы, я имею в виду те, кто остался в Белом доме и старался до конца, показали, что Россию просто так не сломить. Она все равно будет сражаться до конца. Пусть даже значительная часть уйдет, а все равно она будет сражаться. В отличие от других государств. Вот некий Сорос, который сейчас, значит, там уже старенький, но тем не менее, он так и сказал. Почему, говорит, мы сейчас ополчили? Потому что Россию нельзя подчинить, как другие страны. И когда мы боремся, когда мы идем до конца, мы показываем дух нашего народа, наши традиции, которые были, да, и вот это сохранится все равно, и сопротивление Белого дома, да, и то, что мы не легли под вот этот военный сапог, а мы пытались как-то сопротивляться, это свое, скажется в свое время, скажется. И уверен я, что будет когда-нибудь процесс судебный над теми, кто организовал бойню в центре Москвы с нарушением всех конституционных норм, с нарушением законодательства и самым настоящим фашистским террором. Потому что то, что я вам писал, это есть элементы фашистского террора. Когда избивают людей, когда их калечат, да, и к тому же прибегая к самым низменным, подлым средствам. Ну и перехожу к заключению, что здесь можно сказать. Я верю в то, что наша Россия, она все равно станет ангелом. Сейчас она в полусогнутом состоянии находится. Да? Сейчас ее сковывает олигархический режим. Огромные ее созидательные возможности, способности, которые дали бы шанс быстро двинуться вперед, как это было в 30-е, 50-е годы. Мы же совершили экономическое чудо. Мы вышли из тяжелейшей ситуации, да причем вышли на самые передовые позиции в мире. Да? За нами тянулись другие страны. За нами в ООН голосовало за нас 150-160 стран. Да? Сейчас 5-6 остальные. То есть, освободившись от пут и вот этих сетей олигархического капитализма, Россия наберет силу, огромную силу, у нас у нашего народа большие созидательные творческие возможности, и снова двинется вперед по испытанному сталинскому пути, потому что другого пути нет просто, возрождения страны. Конечно, это может занять определенное время, долгое, может быть, время, но это будет. Это будет, потому что наша страна, великая страна, в ней сохранились созидательные творческие силы. Ее так просто не сломить. И ход операции на ВСУ показывает, 50 стран против нас, а мы выиграем. И выиграем это, неизбежно выиграем. Ну и на этом я бы хотел закончить свое выступление. Пусть оно было немножко эмоционально взволнованным, но вы представляете, я когда говорю, мне сразу всплывают сцены, те, которые были в реальности. И я до сих пор иногда, честно говоря, ночью просыпаюсь в кошмаре, что вот это вот состояние, когда тебя сейчас будут калечить, да, и сделают инвалидом, а может, на тот свет отправят, причем это через минуту будет. И вот этот ужас, который тогда охватил, ну, что бы там ни говорилось, я героем не был, я был просто человеком, который выполнял свой долг. Но и все равно бы я остался и в том Белом доме, все равно бы я пошел на это, потому что сейчас я имею право это говорить, говорить откровенно, честно и прямо. А если бы я струсил, если бы я отошел в сторону, ну, какое право я имел бы сейчас на выступление перед вами. Спасибо за внимание.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Акнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Акнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Акнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Акнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.